Стрит, Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Пиковая дама» снова в Большом театре. Во второй части передачи две выставки, посвященные Михаилу Герасимову, концерт из цикла «Игры без слов» и форум «Империя. Четыре измерения» Андрея Битова. Большой театр представил на суд публике премьеру оперы Чайковского «Пиковая дама». Я сразу должна сказать, что все проблемы, связанные с пением, возможно, удастся преодолеть. На генеральной репетиции их было много. Что и неудивительно, потому что для режиссера Валерия Фокина и дирижера Михаила Плетнева это дебют в оперном театре, а для тенора Бадри Майсурадзе Германа дебют в русском классическом репертуаре.
Я никогда не пел в России, не пел по-русски, можем сказать, и русскую музыку. Пел много за рубежом и благодаря Всеславу Леопольдовичу Шостаковичу. Всегда это был какой-то риск, потому что я больше был ориентирован на итальянскую музыку, вырос как бы на этой музыке и много пел, 49 опер у меня и вот 46 итальянская музыка и там две оперы по-французски как бы я пел, а сейчас вот первый раз боюсь, очень нервничаю.
А теперь немного истории. Пару лет назад Большой театр задумал перетряхнуть классический гардероб и осуществить новые постановки старых опер. За Евгением Онегиным последовали Борис Годунов и «Пиковая дама». Получился своеобразный пушкинский цикл. Евгения Онегина, главную удачу на выбранном пути, сделал очень молодой и очень знаменитый режиссер Дмитрий Черняков, он же художник спектакля. Бориса Годунова и «Пиковую даму» доверили людям, которые прежде в оперном театре не работали, то есть Александру Сокурову и Валерию Фокину. Валерий Фокин вообще-то руководитель Московского центра имени Мейерхольда и Петербургского Александринского театра, что в нашем контексте важно. Дело в том, что знаменитая постановка «Пиковой дамы» 44-й год режиссер Леонид Баратов, художник Владимир Дмитриев, отсылала воображение зрителя-знатока к маскараду, выполненному Всеволодом Мейерхольдом в Александринском театре. Валерий Фокин многократно присягал на верность Мейерхольду, но в его версии оперы Чайковского ничего особенно мейерхольдовского нет, зато есть много специфически фокинского. Из года в год он выпускает спектакли, связанные петербургской темой. Одним из лучших была «Шинель» Гоголя на другой сцене театра «Современник» с Мариной Неёловой в роли Акакия Акакиевича. Процитирую, что тогда говорил мне Валерий Фокин. «Для меня главный герой даже не Акакий Акакиевич, а пространство. Пространством я называю не географический Петербург с его улицами, конкретными адресами, но некое пространство, которое абсолютно иррационально и которое существует в какой-то своей особой ауре. Я это очень чувствую. У меня там вдруг совершенно неожиданно меняется настроение, меняется физическое самочувствие, хотя вроде бы ничего, никаких оснований для этого изменения не существует. Какая-то неформулируемая тревога. Я чувствую, что кто-то другой завладевает моим организмом. Может быть, от того, что это город на болоте. Может быть, от того, что существует некая биография города, такая потусторонняя, мистическая. Это накладывает свой отпечаток. И это, конечно, особое пространство Петербурга, пространство Достоевского, Гоголя. Вот у Акакия был определенный путь, с которого его сбила, совратила шинель, которая была ему выброшена как некая провокация, как соблазн. Кем? Вот этим пространством. И вот это питерское пространство, которое владеет, дирижирует и может тобой манипулировать, мне хотелось попытаться воссоздать. Оно должно дышать, оно должно быть иногда черным, иногда зловещим. Но оно владеет этим человеком, его закруживает и в результате убивает. Конец цитаты. Полагаю, что вы уже поняли, это рассуждение вполне может быть обращено на «Пиковую даму». Вот у Германа, я подставляю имя другого героя, был определенный путь, с которого его сбила, совратила, ну не шинель, но история про три карты, которая была ему выброшена как некая провокация, соблазн. Кем? Петербургским пространством. Оно может быть иногда черным. И так в спектакль входит гиблое пространство. Оно почти все время черное, и все герои одеты в черное. Только к финалу обнажится белая кладка стены, и появятся застывшие фигуры в белом, призраки графини. Да Герман сбросит шинель и останется в исподнем. В мертвенной дымке света все действующие лица кажутся силуэтами, тенями на стенах. Таким образом, созданная таинственная атмосфера туманит мозг, манит Германа мечтой о крупном выигрыше, подсовывает ему легенду о трех картах, она проклятая, губит и его, и Лизу, и старую графиню. Слова либретто «С ним черт играет заодно» в применении к этому спектаклю верны лишь отчасти. Черт Петербург играет с Германом, но не заодно, он играет против него. Сама по себе идея красива и мастерски воплощена. С нею согласился и Михаил Плетнев. Вот я спрашиваю его. Впечатление Валерия Владимировича Фокина от Петербурга, который он очень любит и которого он очень боится, с вашей точки зрения, действительно поддержаны тем, что написано у Чайковского, вот эта мистика?
Музыка Чайковского необъятна, она многозначна. В этой постановке Валерий Владимирович Фокин сделал акцент на мистической стороне, что, безусловно, есть в этой опере. И, что самое главное, сделан акцент именно на раскрытии музыкального и глубины содержания, а не каких-то не погони за внешними эффектами, как мне кажется.
Не возражает против режиссерской версии и Елена Образцова. Она поет графиню.
Конечно, мистика. Есть мистика в каждой фразе, в каждом такте.
Почти с первой минуты складывается впечатление, что все происходит в отравленном испарениями болот воображения Германа. Он болен, как следует из текста, и мы воспринимаем мир его глазами. Бадри Майсурадзе говорит.
Человек своеобразный, мягко говоря, если не скажем, что он сумасшедший, да? Вообще-то любовь подразумевает какое-то безумие, да? Любовь же это не чувство, это, я думаю, что это болезнь. Как этот, допустим, разные болезни, когда дети переносят дети, да? Как выходит из этой болезни? Кто-то не выходит, кто-то от гриппа умирает, кто-то, не знаю, от других болезней. Так что, то есть, можно умереть от любви. Болезнь, на самом деле, у него существует, это, как это называется, любовь к играм или к любовь к женщине. Но он заболел этим и этим же умирает.
Все, кто окружает главного героя в спектакле, только кажутся людьми, массовкой, хором. На самом деле сплошные фантомы. Помните, там в финале Герман поет «Кто вы, люди или демоны?» Так вот, в спектакле с самого начала ясно – именно демоны, терзающие и искушающие беднягу. По картинке «Пиковая дама» изысканно, графично, строга, но чрезвычайно статична. Как я уже сказала, почти все действие, спектакль погружен во мрак, а декорация практически остается неизменной. Александр Боровский использовал как конструктивную идею, совсем недавно отработанную им в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко. Самоплагиат, кстати, совсем не делает чести хорошему художнику. Там тоже были колонны и мостик, но они двигались, перемещались, меняли цвет, одним словом, жили сами и давали жить другим. Здесь все иначе. Колонны жестко закреплены, мостик тоже. К тому же он режет сцену на два уровня – верхний и нижний. Пространство сцены за счет этого уменьшается, а мизансцены можно строить в основном фронтальные. То есть артисты обречены долго стоять на одном месте лицом к залу. Застывшая декорация, монохромность цветового решения, статичный хор, а опера идет, как всем известно, долго, и вся эта красота довольно быстро приедается. Ну, добро бы действие было бездвижно только внешне. Тогда бы просто все это напоминало концертное исполнение. Но нет, оно не развивается внутренне. Если Герман безумен с самого начала, то не меняется его характер, меняется только степень безумия. Иными словами, Герман вначале способен признать в Лизе Лизу, а потом уже нет. Сначала он еще помнит, как следует одеваться, а к финалу явится в игорный дом в нижнем белье и наполеоновской треуголке. Вы видите не людей, а фигурки, перемещающиеся по сцене согласно воле режиссера. Музыка Чайковского и пушкинская история полнокровны, а режиссерское прочтение условно. Это рождает не драматический контрапункт, а простое несоответствие. К бедным людям и сильным чувствам режиссер и ведомые им актеры остаются безучастны. Любовь, страсть, страдания – все только в тексте и в музыке. Да и то, не о них думаешь, когда оркестр расходится с хором, а хор с самим собой. У Бадрима Исурадзе прекрасный голос. Мало того, он учился на драматического актера, и его педагогом был великий грузинский режиссер Михаил Туманишвили. Но где тут поспевать за драматическими переживаниями, если, судя по всему, не хватило времени выучить вокальную партию? Татьяна Моногарова была прекрасна в партии Татьяны Лариной, а в Лизе совсем невыразительно. И как бы ни был хороший голос, надо что-то делать с артикуляцией, иначе русским зрителям придется читать английский перевод арии Лизы на электронном табло. Теперь о том, что было хорошо. В сцене игры Герман и Елецкий ведут себя не как картежники, а как дуэлянты. Это эффектно. Эффектен и сам Елецкий. То ли Василий Ладюк уже пел эту партию в других спектаклях, то ли позволил себе совсем малость сопереживать герою. Поет он, во всяком случае, красиво и содержательно. Второе актерское чудо зовут Еленой Образцовой. Она-то графиню уж точно пела лет с 25 много раз. А оперный театр – это такая диковинная штука, в которой Примадонна может себе позволить не повиноваться режиссеру, а делать то, что ей по нраву. Вот послушаем, что говорит режиссер про Елену Образцову и что она про режиссера.
Она шла легко навстречу, а что-то мы изменили, но дело в том, что есть вещи, которые, идущие в частности, раз вы спрашиваете об Елене Васильевне, которые меня полностью не просто устроили, а которые очень интересны, поэтому я же не дурачок и не идиот, чтобы говорить, нет, будет так, как я Все так, как мне она сказала.
Вот господином Фокином было работать интересно. Он предлагал много каких-то таких вещей довольно странных для меня, от которых я отказывалась. Но интересные вещи, которые были наработаны у меня за 45 лет работы в театре. Я пою эту партию с 25 лет. И вот ныне мне уже 68, поэтому я очень много знаю про «Пиковую даму». И могу сказать, что в отличие от Фокина я уже многое забыла, пока он учил новое. Очень интересные вещи я предложила, и он сразу же согласился, я ему очень благодарна за это. Но многие вещи, которые меня не устраивают, я не иду никогда на поводу ни у кого. Графиня в «Пиковой даме» и Кармен в опере «Кармен». Эти женщины какие-то фатальные для меня, и они все диктуют мне, как я должна поступать. Моя графиня ведет себя совершенно неадекватно. В сцене графини, когда я пою песенку «Гри-3», я совсем не пугаюсь моего убийцу. Это мы придумали с Доминго, это была импровизация в Лос-Анджелесе, мы с ним пели, и вот эту импровизацию мы оставили теперь и здесь тоже.
Так, еще в спектакле, где она пела «С плача до Доминго», Образцова придумала для себя целую миниатюру. И ее она мастерски играет в Большом театре с новым партнером. Ее очень красивая хищная старуха по ночам вновь и вновь представляет себя молодой обворожительной женщиной. Один жест руки, и вы видите и бальную залу, и отсутствующего партнера, и сам танец. Словно вышедший, отделившийся от черной колонны черный Герман ее не страшит. Она видит не живого человека, а призрак прошлого, кого-то из прежних воздыхателей или возлюбленных. Умирает она не старухой и не в те времена, которые крестит постылыми. Она умирает, находясь во власти счастливых галлюцинаций. Графиня Образцова застывает в глубоком кресле, но рука повторяет тот самый жест. Графиня продолжает танцевать после смерти. На мой вопрос, как я работала с Михаилом Плетневым, Елена Васильевна ответила.
Есть вещи, которые меня шокировали, например, очень медленные темпы или сбивчивые темпы от медленного к очень быстрому и наоборот. Очень трудно словить его, это нужно очень много репетировать, наверное. Но то, что он делает, меня вполне устроило. Например, сначала я в штыки приняла, когда мои приживалки поют «Благодетельница». Наша, в три раза медленнее, чем мы привыкли. А потом я подумала, чем медленнее они будут петь, тем больше меня будет раздражать это, тем больше я скажу, ух, полно врать вам надоест.
Закончить я хочу тем, с чего полагалось бы начать, то есть оркестром под управлением Михаила Плетнева. Дай-то бог, чтобы не в последний раз он работал в оперном театре. Михаил Плетнев превосходно образованный человек, но он умеет читать партитуру так, будто прежде у нее читателей не было. Он знает традицию, но она не сковывает его индивидуальность. Его отношение к композитору более чем уважительно и бережно, он его боготворит. Но в прочтении партитуры нет ничего шаблонного. Возможно, музыковеды упрекнут Михаила Плетнева в своевольном обращении с темпами или в том, что он позволяет делать купюры, но в музыке им сохранено главное – живое и сильное чувство, то, без чего, режьте меня, искусство не бывает. А на мой вопрос, что бы ему хотелось изменить в оперном театре, Михаил Плетнев ответил.
Ну, особенно менять я ничего бы не хотел. Просто хотелось бы настоящей профессиональной работы, работы с энтузиазмом, с отдачей, с горением. Это все, чего бы мне хотелось.
Напомню, что в эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.